Лев Николаевич Толстой. Записки сумасшедшего. 1883. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома. Боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам и еще что-то такое, но в здравом уме. Они признали... Но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло? Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и от чего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие. До 35 лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нечто только в первом детстве, до 10 лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе, а именно вот так. Помню, раз я ложился спать, мне было 5 или 6 лет. Няня Евпраксия, высокая, худая, в коричневом платье, с чеплышкой на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать. «Я сам!» – заговорил я и перешагнул через перильца. «Ну, ложитесь, Феденька! Вон, Митя, умник, уже легли!» — сказала она, показывая головой на брата. Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо! Я затих и думал. Я люблю няню. Няня любит меня и Митеньку. А я люблю Митеньку. А Митенька любит меня и няню, а няню любит Тарас, а я люблю Тараса и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню, а мама любит меня и няню, а няня любит маму и меня и папу, и все любят, и всем хорошо. И вдруг я слышу, вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяло мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне разбили мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у Факи, когда он его бил. «А, не будешь!» — приговаривал он и все бил. Мальчик сказал «не буду», а тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, и долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали, расскажи еще про Иисуса Христа. Нет, теперь некогда. Нет, расскажи. И Митенька просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их. «Тетя, за что же его мучили?» «Злые люди были».
«Да ведь он был добрый».
«Ну, будет, уже 9 час, слышите?»
«За что они его били? Он простил. Да за что они били? Больно было. Тетя, больно ему было?
Ну, будет, я пойду чай пить.
А может быть, это неправда? Его не били?
Ну, будет.
Нет, нет, не уходи.
И на меня опять нашло. Рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену. Так это находило на меня в детстве. Но с 14 лет, с тех пор, как проснулась во мне половая страсть, и я отдался пороку, все это прошло, и я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности. И в среде таких же испорченных детей мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин, и так, ища наслаждений и находя их, я жил до 35 лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти 20 лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением. Как все мальчики моего круга, умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился, и жил в деревне. Как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На 10-м году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства. Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить именье. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с именья покрыл бы покупку, и я бы получил именье даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак, и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге, я ехал с слугой. Потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем-то верст. Мы решили ехать, не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь. Мы все ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно, и, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный. Кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» — пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешевое имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся. Я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное, заснуть легче будет. мы подъезжали к городу Арзамасу.
«А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко».
«Что ж, отлично».
«Что, далеко еще до города?»
«От той версты 7».
Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали. Ехали в темноте, ужасно мне казалось, долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает около домов. Дома пошли кое-где большие, белые, и все это не весело было. Я ждал станции, самовара и отдыха, лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко живо вытаскивал, что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел. Был коридорчик. Заспанный человек с пятном на щеке. Пятно это мне показалось ужасным. Показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел. Еще жутче мне стало. «Нет ли комнатки? Отдохнуть бы!»
«Есть номерок, он самый!»
Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно с гординкой, красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать. Разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда ехал? Куда я везу себя? От чего? Куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе». Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку. Но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне также еще больше страшно было. «Да что это за глупость?» — сказал я себе. «Чего я тоскую? Чего боюсь?» «Меня?» Неслышно отвечал голос смерти. «Я тут». Мороз продрал меня по коже. «Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог бы испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас.
Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня, о покупке, об жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно. А вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел, посмотрел на спящих. Еще раз попытался заснуть. Все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно и мучительно сухо и злобно. Ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят. Бог. «Молиться», — вспомнил я. «Я давно, лет 20, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи, помилуй, Отче наш, Богородицу! Я стал сочинять молитвы, я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят». Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят, и я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. И я не мог больше терпеть. Разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь. К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее. Но в душе был страшный осадок. Точно случилось со мной какое-то несчастье, и я только мог на время забывать его. Но оно было там, на дне души, и владело мной. Мы приехали вечером. Старичок-управляющий, хотя не радостно, ему досадно было, что продается имение, но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью, новый блестящий самовар, крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об именье. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему, но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был, не останавливаясь, и главное, в привычных условиях жить, как ученик, по привычке не думая, сказывает выученный наизусть урок. Так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски. Домой я вернулся благополучно, имения не купил, денег не достало. И начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего не предпринимал. и в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно, и я стал набожен. И жена замечала, и бранила, и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал. Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорили с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в Фауста. Приехали. Я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то, верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь?» — подумал я. «Развяжи, пожалуйста, голубчик», — сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей и в театр». Дворник развязал. «Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в 8-й номер, со мной приехал. Скажи, что я сейчас готов и приду к нему». Дворник вышел. Я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор?» — подумал я. «Чего я боюсь? Точно дитя. Привидений я не боюсь?» «Да, привидений. Лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. Чего?» «Ничего. Себя? Ну, вздор!» Я, однако, надел жесткую, холодную, крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сюртук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в Фауста. Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, все было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра, и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился. Во 2:00 мы вернулись домой. Я выпил непривычные 2 стакана вина, но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой, и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер. Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской. Только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо. Опять мучительно разрывалась душа с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть. Уничтожение всего. Зачем же жить? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет. Боюсь еще хуже. Жить, стало быть. Зачем? Чтоб умереть? Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал, на минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят, не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился. Опять, как в Арзамасе. Но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. Если ты есть, открой мне, зачем, что я такое? Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же!» И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один сам с собой. И я давал себе ответы за место того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мучение? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы ты был, ты бы сказал мне, людям: «А нет тебя! Есть одно отчаяние, и я не хочу, не хочу его!» Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал все, что все делают, но он не открывался. «Просите, и дастся вам», — вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от него. Ты на пядень, а он от тебя на сажень. Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с ним и осуждал его. Просто не верил. На другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтобы я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезни. Я не знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать ходу этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам. Я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой. Энергии не было, а чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед-охотник с гончими на волков. Я поехал с ним. На месте мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна. Волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Все глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я. Снег изменял все. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться замерзнешь. Идти силы слабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел, кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в 100 раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощения, и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону, и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги все так же дрожали, и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинете и стал молиться, прося прощения и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало, но я вспомнил их, и они мне гадки стали. С тех пор я начал читать Священное Писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых, и это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные, и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал. Но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно именье. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были за даром, за пастьбу убирать поля помещика. Так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой. Встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой, и когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей». Я сказал это, и вдруг меня просветлила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди, братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг, как что-то давно щемившее меня, оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня, а мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просверу. Потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти, и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего». Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперти я раздал, что у меня было, 36 рублей нищим, и пошел домой пешком, разговаривая с народом.